Показания мистера Джонатана Ритца, 10 июля, 21.30. Допрос свидетеля провел детектив Ральф Андерсон. Детектив Андерсон. «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, мистер Ритц, но мне надо знать, что именно вы видели сегодня вечером». Ритц.
«Я никогда этого не забуду. Никогда в жизни. Наверное, мне нужно успокоительное. Может быть, валиум. Я в жизни не принимал ничего такого, но теперь бы не отказался. У меня до сих пор ощущение, будто сердце стоит комом в горле. Если ваши криминалисты найдут блевотину на месте преступления, они ее точно найдут, то пусть знают, что это моя. И я нисколечко не стыжусь. Любого бы вывернул наизнанку, если бы он увидел такое».
Детектив Андерсон.
«Я уверен, что врач обязательно выпишет вам подходящее успокоительное, когда мы закончим. Думаю, я смогу это устроить, но конкретно сейчас мне нужно, чтобы у вас была ясная голова. Вы понимаете?»
«Да, конечно».
Детектив Андерсон. «Расскажите мне все, что вы видели, и на сегодня мы с вами закончим. Вы в состоянии рассказывать, сэр?»
Ритц. «Думаю, да. Сегодня около 6 вечера я вышел выгулить Дэйва. Это наш бигль. Вечером он ест ровно в 5. Мы с женой садимся ужинать в 17:30. К 6 Дэйв готов сделать свои дела. Ну, в смысле, по-маленькому и по-большому. Я гуляю с собакой, а Сэнди, моя жена, моет посуду. Это и есть справедливое разделение труда. Справедливое разделение труда — важная составляющая крепкого брака. Особенно, когда дети выросли и разъехались. Это наше глубокое убеждение. Кажется, я заговариваюсь».
Детектив Андерсон. «Ничего страшного, мистер Ритц. Рассказывайте, как считаете нужным». Ритц.
«Пожалуйста, называйте меня просто Джон. Не люблю, когда ко мне обращаются мистер Ритц. Как будто я крекер. Так меня в школе и дразнили. Крекер Ритц».
Детектив Андерсон. «Хорошо. Стало быть, вы гуляли с собакой».
«Все верно. Он что-то почуял, запах смерти, как я теперь понимаю, и мне пришлось держать поводок двумя руками, хотя Дэйв — мелкий песик. Он так рвался туда, на тот запах. Он...»
«Погодите. Давайте вернемся немного назад. Вы вышли из дома номер 249 по Малбери-авеню ровно в 6:00 вечера».
«Может, даже чуть раньше. Мы с Дэйвом спустились с холма, дошли до Джеральда на углу, где продают всякие деликатесы, свернули на Барнум-стрит и оттуда пошли в Хенли-парк, который дети между собой называют Хренли-парк. Думают, взрослые не знают. Думают, мы ничего не слышим. Но мы все слышим. Во всяком случае, некоторые из нас».
«Вы всегда ходите этой дорогой на вечерние прогулки с собакой?»
«Иногда мы немного меняем маршрут, чтобы не надоедало, но в парк заходим почти всегда. Дэйв любит все нюхать, а там много разных запахов. Рядом есть небольшая стоянка, но по вечерам там почти никогда не бывает машин, если только детишки-старшеклассники не приезжают играть в теннис. Сегодня они не играли, потому что корты грунтовые, а днем был дождь. На парковке стоял только микроавтобус. Белый микроавтобус».
«Фургон?»
«Точно. Без окон. Только сзади двойная дверца. На таких микроавтобусах мелкие компании обычно развозят товары. Кажется, это был Эконолайн, но я не ручаюсь».
«На нем были какие-то надписи, типа рекламы? Ну, кондиционер от Сэма, пластиковые окна от Боба?»
«Никаких надписей не было. Просто белый микроавтобус, хотя очень грязный. Сразу видно, давно не мыли. Колеса тоже были в грязи. Наверное, из-за дождя. Дэйв обнюхал колеса, и мы пошли в парк по гравийной дорожке, что ведет от стоянки. Где-то через 1/4 мили Дэйв начал лаять и рванулся в кусты справа. Тогда-то он и почуял тот запах. Чуть не вырвал у меня из рук поводок. Я пытался его оттащить, но он не слушался, только рыл лапами землю и лаял. Тогда я застопорил поводок покороче. У меня выдвижной поводок, очень удобная штука. И шагнул следом за ним. Теперь он уже подрос и не гоняет белок и бурундуков, как раньше, когда был щенком. Но я подумал, что, может быть, он учуял енота. Я как раз собирался вернуть его на дорожку. Ну, пес должен знать, кто здесь хозяин, иначе в конец обнаглеет, и потом с ним не сладишь. И вот тут я заметил первые капли крови. На листе березы, на уровне моей груди, то есть футах в пяти от земли. Чуть дальше снова была капля крови, опять на листе, а еще дальше, уже на кусте, целое разбрызганное пятно. Кровь была еще свежей, красной и влажной. Дэйв обнюхал ее и рванул дальше. И да, пока не забыл, примерно тогда я услышал, как где-то сзади завелся двигатель. Может, я бы и не обратил внимания, но он так громко затарахтел, как будто глушителя вообще не было. Такой, знаете, грохочущий рев.
Ну да, я понял.
Я не стану с уверенностью утверждать, что это был тот белый микроавтобус. Я возвращался другой дорогой, так что не знаю, уехал он или нет, но мне кажется, это был он. И знаете, что это значит?
Что же, Джон?
Что, может быть, он за мной наблюдал. Убийца. Прятался где-то среди деревьев и наблюдал. У меня прямо мороз по коже. Стоит только об этом подумать. В смысле, сейчас. А тогда я еще ничего не знал. Я думал только о крови. И о том, как бы Дэйв мне не вырвал плечо из сустава. Мне было страшно, и я не стыжусь в этом признаться. Я уж точно не здоровяк, хотя стараюсь держать себя в форме. Но мне уже хорошо за 60. Да я и в 20-то в драке не лез. Но я должен был пойти проверить. А вдруг там кто-то нуждался в помощи?
Это заслуживает уважения. А вы не помните, в котором часу вы заметили первые капли крови?
Я не смотрел на часы. Но, наверное, было минут 27-го. Может быть, 25. Я позволил Дэйву вести меня, но держал его на коротком поводке. У него-то лапы маленькие, он пройдет где угодно, а мне приходилось продираться сквозь заросли. Знаете, как говорят о биглях. Происхождение у них высокое, а хождение низенькое. Он лаял, как сумасшедший. Мы вышли на поляну. Ну, вроде как на поляну. Не знаю, как оно правильно называется. Такой укромный уголок, куда влюбленные парочки ходят потискаться. Там посередине стояла гранитная скамейка, и она была вся в крови. И на земле под скамейкой все было залито кровью. А рядом лежало тело. Тот бедный мальчик. Его голова была повернута в мою сторону. Глаза были открыты, а горло... его просто не было. Вместо горла красная дыра, его джинсы с трусами были стянуты до лодыжек, и я увидел, наверное, старую сухую ветку. Она торчала прямо из его, ну, вы сами знаете.
Я знаю, но мне нужно, чтобы вы это сказали для занесения в протокол, мистер Риц.
Он лежал на животе, и ветка торчала из его заднего прохода. Тоже вся в крови, ну, в смысле, ветка. Часть коры была сорвана, и я разглядел отпечаток руки. Видел ясно, как день. Дэйв больше не лаял, он скулил, бедный песик. У меня в голове не укладывается, кем надо быть, чтобы сотворить такое. Это, наверное, какой-то маньяк. Вы же... поймаете его, детектив Андерсон?
Да, конечно. Мы обязательно его поймаем.